Карвер судорожно вздохнул. Губы его дернулись, и Эггерт услышал тихое, как шорох осыпавшегося песка.
«Соль!»
Эггерт молчал, потому что говорить было нечего.
«Соль! Каварен! Что теперь с Кавареном?»
В голосе Карвера скользнула такая тонкая, такая умоляющая нотка, что Эггерту на мгновение вспомнился тот нерешительный тонкогубый мальчик, каким был 12 лет назад приятель его детства.
«Каварена это смерть не достигнет?»
«Конечно, нет. Слишком далеко, и потом ведь есть карантинные заставы, патрули»,
— сказал Эггерт уверенно. Карвер передохнул, кажется, с облегчением. Запрокинул голову, прикрыл глаза. Прошептал с полуулыбкой.
«Песок, ямы, следы, холодная вода. Смеялись».
Эггерт молчал, приняв случайные слова за бред. Карвер не отрывал от него странного, из-под тяжелых век рассеянного взгляда.
«Песок, помнишь?»
Соль увидел на секунду залитый солнцем берег, желтый с белым, как покрытая глазурью бисквитная булка, зеленые островки травы, компанию мальчишек, вздымавших к небу фонтаны брызг.
«Ты мне вечно глаза засыпал песком, помнишь?»
Он изо всех сил попытался призвать такое воспоминание, но перед глазами у него была только мокрая, лоснившаяся от влаги мостовая. Было ли? Да, было. Карвер тогда не жаловался. Он покорно промывал полные песка, воспаленные, закрывавшиеся глаза.
«Я не хотел»,
— сказал зачем-то Эггерт.
«Хотел»,
— возразил Карвер тихо. Они долго молчали, и туман не желал расходиться, и отовсюду тянуло дымом и гнилью, и подступающей смертью.
«Каварен»,
— прошептал Карвер едва слышно.
«С ним ничего не случится»,
— отозвался Эггерт. Тогда, испытующе глядя на него, Карвер попытался приподняться на локте.
«Ты уверен?»
Перед глазами Соля поблескивала речная гладь. Вспыхивали и гасли солнечные искры на воде, и, подрагивая, отражались зеленые кроны, каваренские крыши, башни, флюгера. Зная, что он врет, он улыбнулся широко и спокойно.
«Конечно, уверен. Каварен в безопасности».
Карвер глубоко вздохнул, опускаясь обратно на мостовую. Глаза его наполовину прикрылись.
«Слава небу!»
Больше никто не слышал от него ни слова. Туман разошелся, и представшая Солеву взору площадь походила на поле боя. Здесь хватило бы пищи для тысяч ворон, однако ни одной птицы не было в городе. Никто не тревожил мертвых, будто повинуясь запрету. Впрочем, нет. Эггерт оглянулся. От трупа к трупу перебегал, согнувшись, парнишка лет 18, невысокий, щуплый, с холчевым мешком через плечо. В такие мешки нищие собирают подаяние. Эггерт догадался, что собирал в свою сумку парнишка. Склонившись над трупом, он ловко выуживал у мертвого кошелек, либо табакерку, либо случайно подвернувшееся украшение. С кольцами была морока, они не желали соскальзывать с раздувшихся пальцев. Парнишка сопел, опасливо поглядывая на Эггерта. Однако продолжал свое дело, елозил по мертвым рукам заранее припасенным обмылком. Соль хотел крикнуть, но страх оказался сильнее ярости и отвращения. Поплевывая на свой обмылок, мародер обогнул Эггерта по широкой дуге и присел от резкого пронзительного свиста. Эггерт, обмерев, смотрел, как парень бросился бежать, как на самом краю площади его настигли две плечистых фигуры, одна вроде бы в бело-красном одеянии стражника, другая в чем-то черном, неряшливо обвисшем. Парнишка вскрикнул, как заяц, метнулся, забился в чужих руках, стянул с себя мешок, будто откупаясь. Эггерт не хотел смотреть. И смотрел, как человек в одежде стражника лупит парня по голове его же мешком. Потом послышалось надрывное, долетевшее через всю площадь.
«Нет! Я не... Оно ж никому не надо! Оно ж не надо никому! Мертвецам-то не надо! А-а-а!»
Превратившись в нечленораздельный визг, крик захлебнулся. На уличном фонаре закачалось щуплое тело с холщовым мешком на груди. Поздним вечером вернулся лис. Эггерт, чья интуиция в те дни обострилась как жало, встретил его первым. Гаэтан стоял у входа на каменном университетском крыльце. Стоял, обнимая за плечи деревянную обезьяну. Треугольная шапочка, измятая и потерявшая форму, съехала ему на лоб. Он был, конечно, в стельку пьян. Эггерт, испытывавший колоссальное облегчение, хотел увести его с холода и уложить в постель. Услышав за спиной Солевы шаги, лис вздрогнул и обернулся. Свет фонаря над входом упал ему на лицо. Гаэтан был трезв. Трезв, как в день экзамена. Но глаза цвета меда казались сейчас темными, почти черными.
«Соль?»
Эггерт не понял, что так напугало его друга. Снова шагнул вперед, протянул руку.
«Идем!»
Гаэтан отшатнулся. Взгляд его заставил Эггерта замереть. Ни разу за долгое знакомство он не видел в глазах приятеля такого странного выражения. Что это, ненависть? Презрение?
«Лис!»
— пробормотал он смущенно.
— Не подходи ко мне. Не подходи, Эггерт. Не подходи, прошу. Уйди. Возвращайся.
— отозвался Гаэтан глухо. Он понял, что за выражение застыло в глазах лиса. То был страх надвигавшейся смерти. И страх увлечь за собой другого человека, друга, Соля.
— Гаэтан!
— простонал Эггерт сквозь зубы. Тот крепче обнял обезьяну.
«Ничего. Знаешь, Фарри вчера умерла. Помнишь Фарри? Гаэтан! Возвращайся, я пойду понемногу. Доберусь до одноглазой мухи. Если хозяин жив, он нальет мне в долг».
Лис засмеялся, с трудом протянул руку и, едва дотронувшись, ласково потрепал обезьяну полоснившемуся деревянному заду. Эггерт стоял на ступеньках и смотрел ему вслед. Лис шел, покачиваясь, иногда падая. Как не раз случалось ему возвращаться с попойки. Шапочка с серебряной бахромой лежала, как последний подарок, у ног деревянной обезьяны. Над городом нависло покрытое тучами безглазое небо. А над площадью нависла укрытая дымом молчаливая замурованная башня Лаш. Целый день и длинную ночь они метались, как две рыбины на дне черно-красного раскаленного океана. Приходя в себя, Тори чувствовала отголоски стыда. Никогда в жизни она не могла вообразить, что внутри ее способен поместиться тот жадный, ненасытный, не знавший усталости зверь, готовый сорвать с себя не только одежду, кожу. Смутившись, она некоторое время не решалась взглянуть на лежавшего рядом Эггерта, не смела коснуться его кожи, даже дыханием. Но, оживая, горячий зверь скручивал все ее представления о достоинстве и приличиях, и, одержимая страстью, она отвечала на такую же алчную, не знавшую усталости страсть Солля.